Уважаемые братья и сестры, сейчас власть на всех уровнях обсуждает проблему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Недавно состоялось заседание Общественной палаты Свердловской области на эту тему. На прошлой неделе прошел круглый стол «Духовно-нравственные ценности социализации поколений». В нем приняли участие общественные деятели, политики, чиновники самых высоких уровней. Все эти люди занимаются проблемами духовно-нравственного воспитания и теоретически, и практически. У преподавателя Уральского федерального университета Антона Игоревича Подвысоцкого даже есть целое исследование на эту тему.
Подвысоцкий Антон Игоревич. Проблема взаимодействия русской церкви, социализации студенческой молодежи.
Сегодня, наверное, для всех очевидно, что наше общество переживает духовно-нравственный кризис. И сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общественном сознании государственной политики. И в результате всего произошедшего, тоже для всех очевидно, что значительно ослабла роль базовых институтов социализации, таких как семья, школа и учебные заведения, значительно ослабла вот роль социализирующая именно. И на фоне этого многие исследователи склонны считать, что значительно возросла роль такого социального института, как религия, и в частности Русской Православной Церкви в процессе социализации молодежи. Государство обратило внимание на позитивную примеряющую роль церкви, как носительницы общечеловеческих и общемировых ценностей, а церковь обратилась к государству за поддержкой достижения определенных социальных, просветительских и религиозных целей. Отметим, что в документе под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» перечислены около 15 направлений соработничества, как там написано, государства и церкви. Одним из таких направлений как раз является сфера социализации и духовно-нравственного воспитания молодежи. Отметим, что традиция взаимодействия вузов и церкви существовала достаточно давно, но была прервана после революции. Но сегодня церковь активно стремится к тому, чтобы расширить свое присутствие в высших учебных заведениях. И об этом, в частности, может свидетельствовать то, что в России уже существует около 80 домовых храмов при вузах. Также свидетельством этому может выступать слова, сказанные патриархом Кириллом в одном из своих выступлений. Перед нами стоит задача интенсифицировать свидетельство Православной Церкви в вузах России, а также корпорации российских вузов, та особая среда, в которой несут свет веры, домовые храмы, и мы призваны ответить на вопрос людей, ищущих, образованных, молодых и достигших успехов в науке и творчестве. Как мы можем видеть, выражаются чаяния не только церкви, но и государства, и всего общества. Все стороны одинаково заинтересованы в том, чтобы наша молодежь была нравственно здоровой. Однако именно состояние нравственного здоровья студенческой молодежи все больше вызывает озабоченность и обеспокоенность многих исследователей, которые все чаще говорят о существовании тенденции эскалации девиантного поведения среди студентов. И для многих стало очевидным, что вузы, сохранив свою образовательную функцию, в значительной степени утратили роль института социализации студентов. Должны ли вузы, принять помощь со стороны церкви? Для многих людей этот ответ является очевидным. При принятии решения сотрудничества вузы и церкви нужно опираться в первую очередь на то, как относится к религии сама молодежь. В 2009 году в Уральском, в нынешнем Уральском федеральном университете, а в прошлом году в УБИ, было проведено исследование. А студентам задавался вопрос о том, верят ли они в Бога, и если верят, то к какому вероисповеданию себя относят. Как мы видим, большинство студентов считают себя православными, 15% придерживаются атеистических взглядов, 31% верят в Бога, но не относят себя ни к одному из вероисповеданий. Задавался студентам вопрос, какие поступки и действия, давался список, и какие из перечисленных действий студенты считают грехом. Большинство опрошенных считают грехом такие действия, как убийство, самоубийство, аборт, проституция, измена жене или мужу. В меньшей степени светическая молодежь склонна считать грехами такие явления, как гомосексуализм, употребление легких наркотиков, пьянство и больше обычных интересов. По сути, вот такое маленькое количество людей, считающих все это грехом, может в частности свидетельствовать о том, что фактически все вот эти действия уже перешли в разряд нормы в студенческой среде. Вот. Соответственно, они не вызывают никакого осуждения среди молодежи. И более того, часто являются предметом для обсуждения и даже хвастовства.
Все-таки уточните, у вас какие-то предложения в докладе были?
Дело в том, что мое исследование, диссертация посвящена как раз вот проблеме взаимодействия вузы и церкви. И в частности, вот это исследование, которое в 2009 году было проведено, просто я анализировал, какие формы взаимодействия могут быть между вузом и церковью. Получается так, что вузы самостоятельно, как бы без посторонней помощи, не способны эффективно продолжать социализировать молодежь, потому что они приходят из школы вот в таком состоянии, в каком они есть. И тут даже, может быть, не столько социализация идет, сколько ресоциализация. То есть нужно изменить какие-то определенные установки студентов, да, которые неправильные установки. Мы же вот с вами только что с вами видели, что не считает молодежь там грехом там курение, ложь.
Потрясающий, конечно, результат. Это очень печальный, который, не знаю, как возможно ли вообще переломить сейчас. Потому что в процентном отношении там просто какие-то ничтожные проценты считают грехом смертные грехи.
Ну да, ну видите, это же, допустим, мы с вами, как верующие люди, понимаем. А сама молодежь, то есть поэтому и стоит вопрос. Ведь как бы кроме церкви об этом никто же не говорит, о том, что это плохо, о том, что это неправильно, почему это неправильно. Об этом больше никто не говорит. И именно поэтому-то я как бы и думаю, что вузу нужно взаимодействовать с церковью. Тем более, что мы же сами видели, что большой процент молодежи веруют. Понятно, что они не ходят, там процента 2, может быть, 3 ходят в храм из православных, из тех, кто себя православным считает. Молятся тоже очень маленький процент, да? Но при всем при этом они повернуты в сторону церкви, они готовы к диалогу, они не отказываются взаимодействовать с церковью и там, со священниками в частности, да? Если бы им такую возможность предоставить, да, то я думаю, что это могло бы способствовать тому, чтобы вот ту негативную тенденцию, которую тоже я обозначил, можно было преломить.
Доктор социологических наук, профессор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Александр Иванович Кузьмин знает, какие мотивы двигают деторождение в сельской семье.
Еще немножечко, через 10 лет наше будущее будет связано с тем, что наша молодежь, наше будущее будет состоять на 20% элементарно из таджиков. И они националисты, знаете, но это реально сейчас. В Париж съездил, я просто хованулся. Двери открываются, в школу выходят все русские, наверное, так сказать, вот метисы, мулаты и так далее. Из 20 человек только трое белых детей. Я на маршала дорогу стою, пошел в демографию сходить. И вот она жизнь, вот она реальность. Ничего нас не отделяет. У нас приезжают люди из Дальнего Востока, там, я не тут не ужасы, а просто реальность. 90% трудовых мигрантов, китайцев. Мы не привыкли, у нас не так, у нас таджики, да? Урал, таджик, строй. Что происходит? 30% китайцев, вот 30%, 20% таджиков в будущем. Среди молодежи мы проблему не изучаем, может стать реальностью. Изменится этнический состав, изменится власть. Все, что я говорю, это банальные вещи. Это третий демографический переход, Ван Дека там все это прорисовал. А сейчас я приехал в Москву, переговорю с демографом Евгением Ионцев, который сидит в эксперт-лаке, говорит: Александр Иванович, а я считаю, что у нас на дворе уже не третий демографический, а четвертый, глубокая мысль, демографический переход. Я говорю: а это что такое? А вот что. Вот то, что мы тогда говорили, американский народ, советский народ, у нас сейчас складывается какая-то особая, вот СНГовский народ, да, Содружество, складывается буквально на пороге. Новая общность, новые какие-то ценности. И вот эта попытка поставить этот вопрос, может быть, она слабая попытка сегодня, или в демографическом, но она же очень серьезная сегодня. От этого будет все сегодня зависеть. Если мы что-то такое рекомендуем... Да, в Москве какое отношение? А почему они нам не рекомендуют ничего по пенсионерам, ничего они нам не рекомендуют по гериатрии, геронтологии, прочим делам? А я им говорю: так потому что это ваши, так сказать, компетенции. У нас на уровне законодательства собрания мы рекомендуем вас такие ограниченные. Бабушка мне говорит, известная вам, Людмила Валентиновна. А оказывается, они ждут от нас, а мы от них. У нас тут разрыв. И вот с преемственностью у нас наблюдается. Поэтому я попытался преемственность поколений в призме демографии поставить вот об этом, так сказать. У нас вот Борис Сергеевич Павлов всю жизнь занимался, не знаю, что сидит, молчит, между прочим, сегодня. Вот.
Почему занимался?
Потому что бросил заниматься.
Занимается.
За всю жизнь занимается институтами преемственности, наставничество. Было же такое. Сегодня возрождается по неволе крупный эфир.
Он и общественная организация.
В разных сферах. У нас в данном случае я хотел привлечь внимание, что изменилась мотивация на рождаемость. Это об этом не раз выступал. Осталось анклавов, не национальных, осталось анклавов общности, которые поддерживают многодетность в стране очень много. Где? Где осталось? Патриархальные поселения, это Катымансийский район, Хмао, есть еще. Конечно, есть Синкупы, есть синкупская семья. Я беру те этнические группы, не корейцев, именно те, которые существовали еще до колонизации. Кстати, сам факт, что Урал сформировался в результате миграции, они какие-то другие дела много говорили. Теперь, совершенно случайно мы набрели в Алтайская школа социолога, там Алтай вообще удивительная вещь. Там есть коммундинцы, наверное, кто-то когда-то говорил, общность. Они совершенно обрусели, на самом деле это алтайцы. У них ориентация на 5 детей и более, нормальные люди, но у них мотивация связана, нужен ребенок как рабочая сила, чтобы заменил меня на жизненном пути, помогает по хозяйству, наследуются эти ценности, и, соответственно, дети тоже ориентируются на своих детей в будущем также. И самое главное, значит, еще помогает государство, слава богу, по пособиям, по кредитам. И сейчас по материнскому капиталу вообще отдельная песня. Сейчас уже Москва вся клеена, вся весь город у нас обклеен. Помогло обналичить материнский капитал. Схема заработала. Мы сейчас ломали голову. Как уйти от этого? Это не миграция, это материнский капитал уже залез. За счет 12 тысяч сверху. Вот, где у нас еще осталось? У нас единственный город, который выдал больше рождаемости, чем смертность, это город Екатеринбург. Вы взяли и выдали. И тут же начали говорить, так это нищеты выдали, понимаете, делать нечего. Там война, как мать родная, тогда женщины не смогут найти работу и реализовать себя в рождении детей. Ну, пусть там вторые, да не может быть. А еще сказали мне, так это таджики, узбеки помогли, да, боже мой, ну. Вот. А может быть, статьи появились, особенности репродуктивного поведения мигрантов в России. Я посмотрел, да нет ничего, рождаемость действительно поднялась выше. Почему? Ни питерцы не смогли, ни поднапряглись, ни москвичи, тем более у нас есть. И вот возникает вопрос. Сейчас мы находимся уже, пока говорили про высокую рождаемость, многодетность, уехали, вот понятно, чуть ли не в четвертый. Конечно, все спорно, если четвертый или третий. Да, разобраться с этим вторым, почему мы на каком этапе мы сейчас находимся. Сможем ли мы? Но сохранили почти, в общем-то, 1,5 миллиона человек за счет тех мест первых этапа демографической политики, ругаем, не ругаем, платное материнство, сумели сохранить, не было бы этих людей. Мы сейчас создали вот эту платформу, вошли в будущее, поэтому возникает проблема качества передачи. Что по ценности? Последние замеры по вот этим анклавам многодетности показывают, конечно же, многодетность прогрессирует, но все-таки, вот если про социально-психологические мотивы, они доминируют у нас, они доминируют. Трудно найти, где бы социально-экономические ценности деторождения преобладали. Я не имею в виду пособия и кредиты. Я имею в виду, рассматривается ребенок как помощник по домохозяйству. А если он сам работал, то он потом приносит свои ценности и вперед туда, в репродуктивном плане. Рассматривается ребенок как моя маленькая пенсия, потому что какой-то из сыновей или во Франции, или в России всегда кормил. Помните, как это было? А тут у нас преобладает по всем поселениям такие поселения Кыши, Княжеское, Шапша, Уральское, Сибирский, Кедровый, Краснолинский и прочее. Преобладает, да, вот почему Уша? Ради любви и ласки. С детьми больше радости и счастья в жизни. 45-46%. То есть и сельская семья перешла на эмоциональные, на социально-психологические ценности.
Кандидат педагогических наук, начальник отдела семейной политики Министерства социальной защиты населения Свердловской области Михаил Викторович Брызгалов выступал на круглом столе не как чиновник.
По большому счету мы имеем ситуацию, все абсолютно, мое глубочайшее убеждение в том,
что все абсолютно проблемы, которые мы имеем сегодня в нашем обществе, они прежде всего коренятся, подчеркиваю, прежде всего коренятся в той целенаправленной системной политике, которая на протяжении почти столетия реализовывалась по уничтожению семьи, по сути, по уничтожению традиционной семьи. И поэтому я, как вот большевик в прошлом, понимаю, что по гамбургскому счету к большевизму самая большая претензия, которая может быть истории предъявлена, это претензия в том, что, что бы там ни говорилось красивого по этому поводу, традиционные устои, традиционная семья, она, в общем-то, достаточно серьезно разрушалась. Семейные ценности, что бы там ни говорилось, достаточно серьезно разрушались. Вот я убежден сегодня в этом. Я считаю, что не только наша эта проблема, не только в нашей стране традиционная семья уступает место непонятно каким традиционным формам, но у нас это особенно активно проводилось. Если сейчас мы посмотрим на то, что изменяется в этом отношении, в реализации государственной семейной политики, если нельзя сказать, что конкретно есть целенаправленные меры по разрушению института семьи, то уж, по крайней мере, семейная политика не направлена на укрепление института семьи, это однозначно. Вот здесь прописаны в нашем документе, в документе круглого стола, такие сентенции, которые, в общем-то, не первые, не только здесь появлялись, они не впервые слышимы и видимы. Что государство не вкладывает в семью никаких денег. Государство в семейную политику не вкладывает денег. На самом деле дикие деньги вкладываются, огромно, немыслимо огромные деньги вкладываются в семью государством. Возникает только вопрос, в какую семью и в какие процессы. Если мы сейчас эти неимоверно дикие деньги посмотрим, куда они вкладываются не в семью благополучную, ответственную, самодостаточную, которая только она единственная и может являться перспективой и опорой государства и общества, государство вкладывало и продолжает вкладывать, чем дальше, тем больше средства в семью, которая асоциальная, семью, которая разрушилась, семью, которая безответственна, семью, которая бросает ребенка. Мы с гордостью говорим, возрастают, если не каждый месяц, то каждый квартал и каждый год, средства, которые государство платит за то, чтобы ребенок был усыновлен, взят под опеку и все остальное. Это совершенно святое дело, это заслуживает внимания. Но простите меня, зададим себе вопрос, увеличиваются ли вложения государства в ту семью, которая не бросила ребенка, которая воспитывает его, семью, которая собственно является перспективой. Чем дальше, тем больше я являюсь сторонником Чезаре Ламброза, если хотите, на современном молодежном сленге я становлюсь его фанатом. И как кандидат педагогических наук, чем дальше, тем больше, с ужасом понимаю, что от педагогики, сколько бы там ни было наших научных исследований, очень мало в этой науке, педагогике, от собственного воспитания вложения в человека, когда львиная доля педагогики, простите, в генах. И если тысячелетиями по крохам, по микронам, не знаю каким тонким слоем напылялась вот эта самая духовная составляющая, семейные ценности формировались, разом потом просто вырезанием целых поколений, определенной центральной политикой это все было уничтожено, сегодня просто призывами к тому, что давайте это все дело моментально возродим, ничего не сделать. То, что можно было за 70, за 100 лет вырезать, таким же хирургическим путем насильным, абсолютно невозможно. И тогда перед нами гигантская, сложнейшая задача. Теперь не потерять остатки того, что еще не распылено, не уничтожено в семье. И не потеряв эти остатки, постараться все-таки капли долбить камень, постараться наращивать постепенно эти вещи. Причем самое большое заблуждение, как государственный чиновник заявляю это, с точки зрения обывателя, и деда, мужа, отца, кого угодно, самое большое заблуждение, что самый короткий путь к этому, сейчас быстро побудить к этому государство. И ведь вы посмотрите, что мы пишем опять вот рекомендации круглого стола. Обратиться к губернатору правительства Свердловской области, сформировать срочно департамент по семейной политике как некую структуру. Уважаемые коллеги, поверьте мне, вот давайте вспомним забытую мелодию для флейты. Куча департаментов свободного времени –
ничего не принесет свободному человеку, кроме несвободы. И я в данном случае хочу сказать, этот департамент, естественно, может быть создан. Что дальше? Критиковать оно проще всего. Я готов участвовать в этих процессах вот до конца. От и до.
Спасибо.
Готов принимать участие. Но хочу сказать, что по большому счету в чиновных каких-то вот этих самых коридорах, тех законах, которые действуют, вряд ли мы добьемся того, что. Какое предложение? Мое предложение, чем дальше я погружаюсь в эти проблемы, тем больше понимаю. Должно государство меняться, менять свои позиции по отношению к тому, что происходит? Должно, наверное. Как оно может и будет это делать? Оно может это будет делать только под влиянием обычных граждан и общественности. Чем дальше, тем больше понимаю, что вот в процессе модернизации и молодые лидеры этого процесса, эту-то вещь они изначально проговорили. И эта вещь заключается в том, что для нашей страны проблема проблем – это государственно-общественное партнерство и развитие негосударственного сектора. Хотим мы этого или не хотим. Раз государственное, ни обращение, ни призывы к государству и к доброму царю, пожалуйста, создай очередной департамент или выдели дополнительные деньги, а все-таки развитие вот этого негосударственного сектора и влияние негосударственного сектора общественности на эти процессы – это очень важно. Для примера. В государстве есть деньги и есть возможности для того, чтобы можно было непосредственно и быстро направить на эти вещи. Сегодня можно создать департамент семейной политики, а можно разработать реальные проекты общественным организациям и на эти реальные проекты сдернуть быстренько те деньги, которые есть в бюджете. Что такое бюджетные деньги? Бюджетные деньги – это наши с вами деньги. Изъятые из наших с вами карманов благополучных налогоплательщиков, подчеркиваю, благополучных, которым не безразличны эти процессы, и мы в них заинтересованы. Сегодня реально существуют механизмы. Эти механизмы, вот 60 миллионов рублей из бюджета Свердловской области выделено на поддержку, на субсидирование общественных проектов, общественных организаций. Проекты пошли, там не все очень просто, есть куча условий, которые надо выдержать. Но этих проектов, уверяю вас, в сфере семейной политики раз-два и обчелся. И организации, которые выходят с этими проектами, раз-два и обчелся. Поэтому надо вот эти вещи иметь в виду, если тогда рекомендации правительству и законодателям Свердловской области. Так это рекомендация в том, чтобы рассмотреть возможность выделения гораздо больших средств на субсидирование вот этих общественно-государственных проектов и вообще общественных проектов в сфере семейной политики. И тогда вот если мы эти вещи пропишем и департаментов не будем создавать, то скорее дополучим как раз эти вещи. И что получается? Вот я пример на круглом столе приводил. Можно сказать, да, мы направляем деньги туда-то и туда-то. Так вот, целевая программа, таково законодательство Свердловской области, мы пропишем. Давайте целевую программу в поддержку семьи примем очередную. Давайте. Но законодательство областных целевых программах таково сегодня, что все, что в рамках программы может быть реализовано, только на узковедомственном уровне. И все, что будет приобретено за эти деньги, может быть зачислено только в казну Свердловской области. И никакой общественной организации не попадет и все остальное. А вот то, что может по субсидии, по этому проекту попасть в общественную организацию, это может стать достоянием общественности, укрепить материальную базу, и не только материальную базу, как раз вот этого сектора. Вот совершенно проблемные вопросы, можно лезть друг другу под кожу и уточнять, и задавать вопросы, как вы понимаете это, вы имеете в виду или нет. Но мне совершенно симпатичны те вещи, которые сегодня здесь проговаривались на круглом столе. Чего хотите сделать, и как бывший атеист, пламенный, действующий бывший атеист и бывший большевик, я чем дальше, тем больше понимаю, что многое в семейных ценностях и вот в этой традиционной семье слишком многое было замешано на религии, хотим мы этого или не хотим. И по большому счету вот эти духовно-религиозные, как хотите, ценности и мифология отсюда, мифа особого, может быть, изобретать не надо, специфического и всего остального. И потом проблема есть, и в эту проблему нам никуда не деться, от этого надо для себя определиться. И в конце концов, мое-то, вот когда доходило до спора, когда я уже не готов отвечать, скажем так, научным, более-менее приличным языком на те вопросы, которые мне задают по этому поводу, я в конечном итоге говорю, скажите, вот сегодня убийцы, насильника и всего вот этих людей, которые сегодня семью разрушают, общество разрушают, мы с вами можем, способны остановить традиционными мерами какими-то, но не способны. А если не способны, тогда Бог с ним, с этим товарищем, может его это остановит? Может быть, этого не знаю, не готов ответить, но тем не менее считаю, что это абсолютно имеет место быть. И то, что безидейность, и опять перенос центра тяжести на экономические позиции, отсутствие патриотической концепции, я все-таки вот о том, что сказал, что совершенно симпатичная идея Александра Валентиновича, это ведь и приводит к тому, что мы можем сколько угодно пурхаться, деньги вкладывать, а в конечном итоге потом понимаем, что непонятно, куда мы эти деньги вложили. Считаю, что в сухом остатке всех этих наших вещей должно быть развитие негосударственного общественного сектора, чем дальше, тем больше, всеми силами перенос центра тяжести с государственных плеч вот в этой сфере, в семейной политике, на общественные институты и поддержка здесь даже общественным движением, не просто всех организаций подряд, какие только ни были, вот общественные организации, общественные поддерживаем, а общественных организаций, которые наиболее отвечают вот этим самым глубинным интересам общественности, когда вот эти вопросы ставятся. Глобально проблему в том состоянии, в каком мы ее сейчас имеем, из-за тех процессов, которые катастрофических процессов, нам ее глобально быстро не решить, а решение проблемы может быть как раз вот в тех, может быть, не грандиозных сферах приближения делах, которые не государственный, а общественный сектор, сами родители произведут. Вот про образование. Те, кто из образования вырос, конечно, без боли невозможно смотреть ни на все эти концепции, ни на те процессы, которые происходят, большую часть процессов, которые там происходят. Особенно вот этом общем образовании, которое школьное. И дошкольное. Уважаемые коллеги, закон об образовании, который издан был, Бог знает когда, на заре перестройки, в закон-то образование была включена очень важнейшая позиция, если хотите, мина, серьезная мина была заложена под государственными вот такими подходами, антиобразовательными, антисемейными подходами. Эта мина заключалась в том, что роль родителей-то была прописана. Роль самого родителя. Второй вопрос – что сами родители не готовы психологически и не хотят брать на себя эту роль. Опять же, отмашка вот в это в развитие общественного движения родителей и в то, как они будут эти вопросы ставить. А дальше уже чиновники никуда не денутся и государство никуда не денется. Другое дело, что критическая масса вот этого наросла. Считаю, что в этом документе, который по итогам круглого стола, должно быть минимум призывов к доброму царю и к нашему губернатору, и максимум идей и призывов собственно к себе, к общественности.
Ну, у меня вопрос. Возвращаясь к вашей последней фразе, как вы относитесь к положению из теории менеджмента о том, что никакое изменение в системе невозможно, если оно не поддерживается сверху?
Я плохо отношусь к этому вашему положению менеджмента.
Не мое, это менеджмент.
Я плохо отношусь к этому положению менеджмента. И чем дальше, тем больше я хорошо отношусь как раз к противоположному положению. Когда начались процессы перестройки, и многодетную учительскую семью, мою собственную, посетило то, что посетило многие семьи в Российской Федерации, тогда одну благодарность я испытал к тому, что сверху поддержали. Это господин Горбачев разрешил в конце 80-х годов покупать горожанам дома в сельской местности. И что мы сделали? Мы купили дом в деревне, и я с восторгом тогда обнаружил в конце 80-х годов, что мне впервые достаточно безразлично стало, какая власть в стране в данный момент, и как меня оттуда поддерживают, либо не поддерживают. Я вдруг понял, что 31 сотка земли, которую я там получил, при руках и ногах, и при голове, и при моей социальной ответственности, позволят мне прокормить всех. А земли пропащей, сколько по России было и есть, уму непостижимо. Так вот, сегодня поддержки особой не надо, для того, чтобы самое глубинное реализовать, чтобы человек сам ответственность почувствовал и захотел сделать себя счастливым. Вот так. Поэтому, может быть, я не научный товарищ, не знаю, практик больше. Исходя из практики и выступаю, и сразу я оговорился, что не хочу выступать как чиновник, который должен был бы ответить сегодня на вопросы общественности, как ты, подлец, довел семейную политику до такого состояния. Хочу обратить ваше внимание, что 10 лет назад, когда еще сверху ни одного звука, подчеркиваю, ни одного звука на самом высоком уровне не было произнесено по поводу семейной государственной политики, так как вот надо бы, в Свердловской области постановлением правительства была принята концепция реализации государственной семейной политики в Свердловской области. Возьмите, прочитайте ее. Не стыдно ни за одно положение той концепции. И дело-то ведь не в том, что она там где-то вот концепция, значит, что-то мы не доработали в ней, о том, что ни в концепциях, ни в научных положениях этих в конечном итоге, не в социологической науке дело, а дело в реальной общественной практике, даже частной практике конкретного человека.
И все же «Круглый стол» признал важнейшим вопросом социальной политики государственную семейную политику. Семья как способ первичного идеологического контроля, организации и распределения властных функций значит для государства значительно больше, чем даже как поставщик национальной рабочей силы. Участники «Круглого стола» решили, что необходимо подготовить обращение участников научно-практической конференции к президенту России, председателю правительства России, Государственной Думе, в котором отразить необходимость преобразования системы ценностных установок, обеспечения преемственности поколений, сохранения духовно-нравственных ценностей и культуры. Подготовить предложение участников научно-практической конференции к губернатору Свердловской области и председателю правительства Свердловской области, в том числе создать в структуре правительства Свердловской области департамент демографической, семейной и молодежной политики, организовать в этом году на территории области изучение влияния СМИ на формирование в обществе, в том числе в детской и молодежной среде, в рамках частно-государственного партнерства реализовать на территории Свердловской области в этом году социально значимый проект по формированию в общественном сознании позитивных ценностного и морального баланса. В рамках реализации образовательной политики на территории области учитывать социальную психологию детства и юношества, формировать ценностные ориентиры и нравственные отношения. Признать важность возрождения на территории области системы поиска и подготовки одаренных детей. Обеспечить за счет средств областного бюджета бесплатное посещение детьми до 18 лет объектов культуры, музеев, театров, филармоний, галерей в целях развития культурной грамотности и формирования духовно-нравственных ценностей. На конференции было решено максимально привлекать общественность к решению всех насущных проблем.